prochaine.
Vous écoutez CITR à l'antenne de la radio 101,9 FM. Le programme suivant est présenté en russe.
Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Приветствую всех на нашей волне на FM 101.9 CITR. В студии Людмила Михалевич и Анатолий Бурый. И мы начинаем нашу вечернюю субботнюю передачу.
Да горит чуть слышно на окне свеча, между нами вечность, дожди и холода. Только сердце верит, об одном болит, что в объятиях непогоды не смогу. Ты в моей вселенной, среди тысяч звезд, растворишься безмятежно, и печаль мою поймешь.
Сердце нежное, болью сковано, и душа, как ночь, заколдована.
Сейчас о самых важных международных событиях за прошедшую неделю.
Вы слушаете радиопередачу «Наша волна».
Правительство Кубы 25 октября объявило о скором облегчении правил въезда в страну для иммигрантов, ранее нелегально покинувших ее территорию, сообщает Agence France Press. Новое введение, в частности, затронут лишь тех кубинцев, которые покинули остров после 1994 года, когда Гавана и Вашингтон подписали миграционное соглашение. Кроме того, право упрощенного въезда будет предоставлено врачам и известным спортсменам, сбежавшим с Кубы после 1990 года. Тем кубинцам, кто сбежал из страны, пробравшись на американскую базу в Гуантанамо, такого права дано не будет по соображениям национальной обороны и безопасности. Кроме того, правительство рассматривает возможность предоставления права на репатриацию тем гражданам, которые сбежали, не достигнув 16 лет. Революционный Каир стал для женщин опасным местом. Французская журналистка, которая вела репортаж с очередной демонстрации в площади Тахрир, чуть не стала жертвой изнасилования в прямом эфире. От толпы озверевших молодых египтян женщину еле отбил ее коллега. Оператор смог ухватить женщину и скрыться в ближайшем кафе. Хозяева заведения заперли двери и зашторили окна, но несколько десятков преследователей продолжали стучаться и требовать, чтобы им открыли. Инцидент с Сони Дриди далеко не первый случай, когда бастующие египтяне нападают на журналисток. В июне британскую журналистку обезумевшие манифестанты изнасиловали прямо во время демонстрации. В феврале 2011 года корреспондент американского телеканала CBS Лара Логан была изнасилована и избита среди бела дня на Тахрире, где египтяне праздновали отставку Хосни Мубарака. А в ноябре нападению подверглись сразу две журналистки, американка Мона Ат-Тахави и француженка Каролин Синс. Обе женщины были изнасилованы и избиты толпой в Тахрире, где толпа тогда собралась по случаю смены правительства.
FM 101.9.
Итальянский суд приговорил семерых членов специальной комиссии МЧС к 6 годам тюрьмы за то, что они не смогли предоставить населению точную информацию о грядущем мощном землетрясении, произошедшем в 2009 году в районе города Аквилла. Тогда погибли 309 человек. 6 ученых-сейсмологов и 1 чиновник получили по 6 лет тюрьмы за массовое непреднамеренное убийство. Подобным образом суд квалифицировал пресс-конференцию, которую эти люди дали незадолго до разрушительного землетрясения в городе Аквилла. В ходе пресс-конференции ее участники заявили, что сейсмическая активность не превышает нормы, поэтому у них нет данных о повышенной вероятности нового землетрясения. Суд в Италии счел, что этими словами сейсмологи ввели в заблуждение горожан, став невольными виновниками гибели сотен людей. Заявления ученых о принципиальной невозможности спрогнозировать землетрясение услышаны не были. Приговор привел к протестам со стороны научной общественности многих стран мира. На защиту сейсмологов встали их коллеги, требующие отменить несправедливый с их точки зрения приговор. Пока у осужденных остается возможность оспорить приговор в вышестоящей судебной инстанции, они будут оставаться на свободе. В Испании в 3-м квартале 2012 года каждый 4-й житель трудоспособного возраста не имел работы, свидетельствуют данные Национального института статистики. Уровень безработицы в 25% является рекордно высоким для королевства, и в следующем году ситуация может только усугубиться из-за программы бюджетной экономии. Показатель в последний раз был на таком уровне во время диктатуры Франциско Франко в середине 1970-х годов. Еще до публикации статистики испанские профсоюзы призвали жителей страны выйти 14 ноября на общую забастовку, которая станет частью общего протестного движения против мер экономии.
Наша волна.
Суд Милана признал бывшего премьер-министра Италии Сильвия Берлускони виновным по делу о финансовых махинациях в медиакомпании Mediaset и приговорил его к 4 годам тюрьмы. Но через несколько часов этот срок сократили до 1 года. Дело в том, что приговор Берлускони подпадает под действие закона об амнистии, принятого в 2006 году левоцентристским правительством в честь папы римского Иоанна Павла II, призывавшего проявлять милосердие к заключенным. Акции, принадлежащие Берлускони компании Mediaset, упали на 3% после оглашения приговора. Дело Mediaset – один из наиболее громких судебных процессов, связанных с предпринимательской деятельностью Берлускони. Итальянский политик обвинялся в том, что он намеренно завышал плату за телевизионные права, а затем переводил лишние деньги на политические и прочие нужды. Голландские дети в скором времени, вероятно, смогут иметь 3 и более родителей. Такую возможность собирается рассмотреть Министерство юстиции страны. Таким образом, власти Нидерландов хотят законодательно закрепить возможность предоставления совместных родительских прав как однополым брачным союзам, так и биологическому родителю или родителям ребенка. Родительские права смогут получить и доноры спермы, которые захотят иметь отношение к жизни своего ребенка.
FM 101.9.
Финские власти отпустили россиянку Анастасию Завгороднюю домой вместе с 4 детьми, которых ранее забрали в соцприют из-за подозрений в насилии. В начале октября у россиянки Анастасии Завгородней органы специальной опеки Финляндии изъяли всех 4 детей, в том числе 5-дневного грудного младенца, из-за якобы насильственных действий в семье. Как сообщали некоторые СМИ, поводом стали слова 6-летней девочки в школе, что отец якобы ее шлепнул по попе. В ситуацию вмешались российский МИД и детский омбудсмен Павел Астахов. Завгородней разрешили совместное проживание с детьми в одном из центров социальной защиты. Московские полицейские обезвредили банду африканских мошенников, которые обманывали бизнесменов по всему миру, пользуясь звучными фамилиями, похожими на названия влиятельных российских компаний, таких как «Газпром», «Роснефть» и «РЖД». Суммарный ущерб от их деятельности достигает миллиарда рублей. В МВД также обеспокоены, что африканцы подорвали деловую репутацию России. В группировку аферистов входили 9 выходцев из Западной Африки, имеющих гражданство Нигерии и Камеруна, сообщает официальный сайт МВД Российской Федерации. Жертвами мошенников стало несколько сотен иностранных компаний, которые перечислили на их счета не менее 900 миллионов рублей. При задержании подозреваемых в разных районах Москвы было проведено 7 обысков в тех местах, где они проживали. Оперативники изъяли поддельные печати юридических лиц, нотариуса, подложные документы, оргтехнику и компьютеры. В интернете мошенники размещали предложения о реализации разных полезных ископаемых других товаров, таких как рельсы, электровозы и прочее, указывая при этом реквизиты несуществующих коммерческих. рассказал Владимир Маркин. Затем, как правило, в эту недвижимость вкладывались огромные бюджетные средства, и после этого имущество продавалось по существенно заниженным ценам, аффилированным с компанией «Оборонсервис» коммерческим структурам, рассказывает он.
По словам Маркина, предварительный ущерб от реализации только 8 объектов недвижимости составил более 3 миллиардов рублей. По данным следствия, многие объекты недвижимости покупались за счет похищенного у самого же «Оборонсервиса». Как стало известно, известный Тартас, зарплата руководителей некоторых компаний, где прошли обыски, составляла около 1,5 миллиона рублей в месяц.
Ну а теперь о скандале в Румынии. Верховный суд Румынии оставил в силе ранее вынесенное судебное решение в отношении видного иерарха Румынской православной церкви, который был изобличен в том, что являлся тайным осведомителем полиции Securitate, действовавшей в период коммунистического режима в стране.
Как сообщает портал Седмица.ру со ссылкой на Associated Press, 83-летний архиепископ Пимен был признан виновным правительственным советом в том, что он служил осведомителем Securitate в период, когда священноначалие направило его в США для духовного окормления румынских иммигрантов. По данным расследования, архиерей шпионил за духовенством и мирянами епархии румынского патриархата в США в 1970-е годы.
До того, как в 2007 году в прессе появились утверждения о шпионской деятельности архиепископа Пимена, его считали одним из ведущих иерархов Румынской церкви. По информации Associated Press, признание архиепископа Павла виновным не будет сопровождаться какими-либо санкциями в отношении него. Ни ареста, ни штрафа иерарх не понесет.
Румынская православная церковь выступает против открытия секретных досье представителей высшего духовенства, осуществлявших служение в коммунистический период истории Румынии с 1945 по 1989 годы. В частности, именно так поступили недавно власти соседней Болгарии. Предполагают, что многие другие священнослужители, подобные архиепископу Пимену, также сотрудничали со спецслужбами режима Чаушеску.
На этом мы заканчиваем блок мировых политических скандалов на сегодня и продолжаем программу.
Когда последний снег упадет зажигалка, и осень предательски выстрелит в спину, когда закончатся дорожные знаки и заправки с бензином. Когда закончится смена закатов рассветов, и осень не даст больше права на лето. Вопросов останется меньше, чем в кармане ответов. Где-то там высоко, далеко, в облаках серебристых, летит птицы белый, сердце артиста. Под прицелом судьбы. Медленно-медленно сердце стучит, бешено-бешено, но не болит. Все своевременно. Твоя пуля летит. Медленно-медленно сердце стучит, бешено-бешено. Составом цветной киноленты летит, разбиваясь на спектакля фрагменты. Кому оставят только стертые струны, кому-то аплодисменты. Но пусть останется время на хорошую песню, и осень с тобою споет ее честно. Смотри, чьи-то рядом бегут в небо звездные рельсы. Где-то там высоко далеко
серебристых летит птицы белые, сердце артиста. Под прицелом судьбы. И пусть пуля летит медленно, медленно, сердце стучит бешено, бешено. Медленно сердце стучит, бешено, бешено, пуля летит, все своевременно.
Слушайте радиопередачу «Наша волна».
Ну что ж, подошло время новостей Канады.
Канадский офицер Джеффри Пол Делайл, арестованный за шпионаж в пользу России, обладал доступом к базе данных англоязычных разведок, сообщает Globe and Mail со ссылкой на материалы дела. В первую очередь он располагал информацией о деятельности американской и британской разведок.
Сам Делайл признался, что в первую очередь передавал информацию именно про США, Великобританию и Австралию, а не про Канаду. Он рассказал, в частности, что отправил в Москву списки контактов главы американской разведки, а также другие подобные списки. При этом он отрицал, что выдал кого-либо из канадских агентов-нелегалов или сотрудников спецслужб союзных государств.
Что касается Канады, то у него был доступ к файлам секретариата правительства, канадской разведки, а также королевской канадской конной полиции. В России интересовались энергетическим сектором в канадском правительстве, организованной выходцами из Российской Федерации преступностью, а также некоторыми политическими фигурами.
Канадские спецслужбы называют ущерб от действий шпиона непоправимым и астрономическим. По данным Globe and Mail, он собирал информацию по заказу Главного разведывательного управления Генштаба Российской Федерации больше 4 лет, пока его не поймали.
Делайл отправлял собранные материалы 10 числа каждого месяца. Он сначала копировал данные со своего компьютера на внешний носитель, переносил на свой ноутбук, а уже оттуда отправлял их своим контактам по электронной почте. За эту работу Делайл получал $3000 в месяц.
Во время предварительных слушаний по своему делу Делайл, бывший сотрудник военной разведки на базе ВМС Канады в Галифаксе, признался, что в 2007 году лично пришел в российское посольство и предложил там свои услуги. Он признал свою вину в злоупотреблении доверием и незаконной передаче информации иностранным службам. Делайла арестовали в январе 2012 года. Ожидается, что приговор будет оглашен в январе 2013 года. Ему грозит пожизненное заключение.
Постепенное увеличение пенсионного возраста граждан с нынешних 65 до 67 лет поможет правительству экономить, начиная с 2023 года, порядка $10 миллиардов в год, заявил генеральный аудитор Канады Майкл Фергюсон, проводивший проверку предполагаемой реформы пенсионной системы.
Отмечается также, что расходы по содержанию пенсионной системы растут несколько быстрее, чем это позволяет развитие экономики страны. И это может означать серьезные проблемы для правительства в самом недалеком будущем.
Помимо пенсионной реформы, генеральный аудитор Канады проводит проверку планов правительства Харпера по дальнейшему снижению налогов на товары и услуги GST, а также продолжение программы безналоговых счетов граждан.
В городе Сент-Пол, провинция Альберта, минивэн пробил стену школы и полностью въехал в класс. В результате 8 шестиклассников с серьезными травмами оказались в больнице. Трое из них находятся в критическом состоянии. Водитель минивэна арестован.
По словам представителей полиции, которые пытаются сейчас разобраться, что стало причиной трагедии, похоже, что машину занесло на заснеженной дороге. Она опрокинула секцию ограждения из металлической сетки и врезалась в здание школы как раз в районе большого окна. В это время в классе находились 15 детей.
Власти пока не сообщают, какие обвинения будут предъявлены водителю минивэна. Сент-Пол расположен примерно в 115 километрах к северо-востоку от столицы Альберты, Эдмонтона.
Согласно опубликованному во вторник отчету Canadian Well-Being Index, который оценивает качество жизни канадцев, этот показатель в период экономического кризиса с 2008 по 2010 год понизился на 24%. По словам одного из авторов отчета, бывшего премьера Соскочевана Роя Романоу, уровень жизни канадцев постепенно снижается в последние 20 лет.
За прошедшие годы канадцы стали меньше отдыхать. Понизился также и общий имущественный уровень жителей Канады. Ухудшилось здравоохранение, образование и замедлились демократические процессы. Несколько ухудшилась экологическая ситуация. Тем не менее, канадцы научились более экономить электроэнергию и топливо, снижая тем самым общий уровень выброса парниковых газов.
Бойня и перерабатывающие мясо цеха предприятия Excel Foods в городке Брукс в Альберте вновь начинает свою работу. Производство возобновляется здесь, однако, под пристальным вниманием инспекторов из Оттавы, представителей агентства по качеству пищевых товаров.
Во вторник, после тщательной проверки всех помещений и оборудования, предприятию вернули лицензию. За процессом наблюдают чуть менее 50 специалистов из федерального агентства.
Отзыв продуктов из арахисового масла и арахиса в США был распространен на Канаду. Канадская инспекция пищевых продуктов в пятницу обратилась к жителям страны с просьбой не употреблять в пищу арахис, а также не есть батончики с арахисовым маслом.
Продукция производится американской компанией Sunland. Причина отзыва – вероятное заражение сальмонеллой. Все отзываемые продукты имеют срок годности до 1 марта 2013 года.
Впервые отзыв был сделан 24 сентября, и под него подпали различные ореховые масла. На момент отзыва было зафиксировано 29 случаев сальмонеллеза в 18 штатах. Ну а больше о жизни в Канаде вы можете узнать из газеты «Vancouver Express» нашего партнера.
Спасибо.
Беги, 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 и никого не жди. я здесь хочу остаться сам. Даже самого себя буду искать, но не найду. Исчезнет все, исчезну я. Без палки ноль, да и нуля. Не сохранится от нуля. Кто же останется со мной, кроме меня? Что же останется земного на земле? Что же останется земного на земле? Земля!
Дорогие друзья, если вы не успеваете настроиться на передачу в прямом эфире, то, пожалуйста, заходите на аудио-видео-вебсайт www.нашаволна.com и слушайте передачу в записи. Там же есть и видеоматериалы о жизни в Ванкувере. Напоминаем, www.нашаволна.com.
Наша волна. Волна.
Ну а теперь немного новостей спорта. В минувшее воскресенье в матче команд первого дивизиона чемпионата Кипра по футболу на поле с трибун было брошено взрывное устройство. Инцидент произошел во время встречи команд Анартосиса и Амании, когда одному из игроков оказывали помощь убровке поля. В результате детонации безоболочного устройства травмированный игрок Анартосиса и два представителя медицинского персонала клуба, находившиеся около него, были контужены. К счастью, никто не был серьезно ранен. Игру остановили на 10 минут для оказания первой помощи пострадавшим, пишет Телеграф. Президент США Барак Обама призвал руководство Национальной хоккейной лиги НХЛ и профсоюз хоккеистов разрешить все проблемы, связанные с заключением нового коллективного соглашения ради болельщиков. Когда происходят такие вещи, мне просто хочется напомнить владельцам клубов и игрокам НХЛ о том, что они зарабатывают благодаря болельщикам, которые работают в поте лица ради того, чтобы потом купить билет на матч любимой команды или посмотреть трансляцию по телевизору. Я уверен, что эти проблемы можно решить. Сделайте это. Приводит слова Обамы РИА Новости. Локаут в НХЛ длится с 15 сентября. На прошлой неделе НХЛ объявила об отмене из-за локаута матчей регулярного чемпионата вплоть до 1 ноября. Сам Обама очень неравнодушен к спорту. Он регулярно смотрит трансляции матчей и почти каждые выходные играет в гольф или баскетбол. В Катаре прошел первый чемпионат по флайборду. Полсотни участников показывали, как они освоили новый экстремальный вид спорта, суть которого – передвижение над водой на водометной тяге. Специальное устройство позволяет человеку стоять на столбе воды, выделывать акробатические трюки и даже плавать, как дельфин. В чемпионате мира по флайборду принял участие 51 спортсмен из 21 страны, отмечает катарское издание «Пенинсула». На соревнованиях выступил и изобретатель набирающего популярность флайборда француз Фрэнк Запата, бывший чемпион мира по водным лыжам. На чемпионат приглашали как на зрелищное представление, которое, видимо, не угрожает серьезными травмами, в отличие от других экстремальных забав. Оно было рекомендовано для просмотра с детьми. Суть изобретения Франка Запаты состоит в том, что человек использует для движения над водой струю, которую образуют гидроциклы во время движения, пишет журналист Daily Mail, который специально приехал в Катар, чтобы попробовать себя в флайборде. По замыслу Запаты, вода от гидроцикла направляется по прочному шлангу так, чтобы под ногами человека образовывался столб воды, а из-под его ладони били еще две струи для лучшей маневренности. С устройством для флайборда человек может подняться примерно на 10 метров над водой, а оттуда устремиться вниз и проплыть, выныривая как дельфин. В воздухе, изгибаясь всем телом, можно показывать трюки или, например, нестись над водой на высоте 5-6 метров. Судя по опыту репортера Роберта Хардмана, освоить это устройство не слишком сложно. Ему самому сначала пришлось удариться лицом и спиной об воду, но уже через 15 минут у него получилось устоять на столбе воды высотой 5 метров. Удержаться было непросто. По словам Хардмана, стоять на водяном столбе – то же самое, что пытаться балансировать на вертикальном бревне. Однако от желающих освоить этот вид спорта нет отбоя. Запата презентовал устройство всего год назад и уже открыл фабрику по производству флайбордов. Он получил более 1500 заказов, при том, что одно устройство стоит около 2500 долларов. Увлечение флайбордом не обошло стороной и Россию. На YouTube выложены ролики с экстремалами, попробовавшими этот вид спорта на Черном море. А в соцсети ВКонтакте уже действует группа «Флайборд в России», которая собирается открыть одноименный сайт. А вот еще одна новость. Олимпийские чемпионы игр 2012 в Лондоне волейболисты Тарас Хтей, Сергей Тетюхин, Дмитрий Мусерский и Дмитрий Ильиных подарили своему клубному тренеру Геннадию Шипулину автомобиль BMW. В благодарность за его вклад в их подготовку. Об этом сообщает официальный сайт команды «Белогорье», где играют волейболисты. Капитан сборной России «Белогорье» Тарас Хтей рассказал, что после окончания Олимпийских игр он вместе с партнерами по сборной решили отблагодарить Шипулина. «Это будет автомобиль BMW 7 серии в максимальной комплектации. Машина уже приобретена, осталось только дождаться, когда она прибудет в Белгород», — сообщил Хтей. Капитан белгородской команды сказал, что игроков сборной достаточно отметили и на государственном уровне, и спонсоры, в то время как Шипулин также заслуживает благодарность за победу сборной России на играх 2012. Сергей Тетюхин заявил, что Шипулина также должны отметить местные власти и сделать, наконец, почетным гражданином Белгородской области. Немного истории. Геннадий Шипулин работает в белгородском клубе с 1990 года, когда команда еще называлась «Аграрник». С клубом, который в разное время назывался «Белогорье Динамо» и «Локомотив Белогорье», тренер 7 раз выигрывал чемпионат России, 6 раз становился обладателем национального кубка. С 2011 года команда носит название «Белогорье». В 2003 году «Локомотив Белогорье» стал первым российским клубом, который выиграл Лигу чемпионов. В следующем сезоне белгородская команда также победила в розыгрыше этого турнира. В 1998-2004 годах Шипулин работал со сборной России, с которой выиграл серебро игр 2000 в Сиднее и бронзу Олимпиады 2004 года в Афинах. Ну вот и все о спорте на сегодня. We'll be right back.
мосты прогнули спинами котов. Дремали под солнцем сырых проводов. Дождь идет, нежно моросит, смывая в ней вчерашний
Что ж, продолжаем программу. Из-за попустительства властей США фармацевтические компании продолжают навязывать американским гражданам опасные лекарственные препараты. Последний инцидент связан с заражением американцев редкой формой менингита. Число зараженных приблизилось к рубежу в 300 человек. 23 человека скончались.
В Америке продолжает набирать обороты скандал вокруг заражения пациентов американских клиник редкой формой менингита в результате инъекции стероидных препаратов, произведенных фармацевтической компанией New England Compounding Center. По сообщению официальных лиц, распространение инфекции началось в результате поступления в американские клиники стероидных инъекций, загрязненных грибком, вызывающим развитие особо опасной формы менингита.
Первый случай заболевания был отмечен 21 сентября в штате Теннесси у пациента, которому была сделана инъекция препарата от сильной боли в спине. С этого момента эпидемия начала стремительно набирать обороты по всей стране, что совершенно неудивительно. Компания New England Compounding Center, NECC, успела продать более 17 700 флаконов зараженного препарата 75 клиникам, расположенным на территории 23 штатов.
По мнению экспертов, в данный момент риску подвержено более 14 тысяч человек. Несмотря на то, что NECC уже начала отзыв своих препаратов, сложно установить, сколько еще человек станут жертвами вируса, так как инкубационный период болезни варьируется от случая к случаю. NECC уже не раз обвинялась в нарушении стандартов безопасности и подвергалась проверкам со стороны FDA, Федерального агентства по контролю за продуктами питания и лекарственными препаратами. По невыясненным причинам фармацевтическая компания беспрепятственно продолжала свою деятельность, что в итоге и привело к катастрофе национального масштаба.
Отношение к подобного рода проблемам американского правительства и большого бизнеса вызывают массу вопросов. Власти давно научились закрывать глаза на сомнительную деятельность корпораций, в результате которой страдают американские граждане, экономика и экология страны. Можно отметить и нежелание правительства извлекать уроки из катастрофы в Мексиканском заливе и потакание интересам оружейных гигантов, несущих ответственность за стремительно разгорающуюся эпидемию массовых убийств.
Точно так же государство успешно игнорирует не просто недобросовестную, но и зачастую откровенно преступную политику фармацевтических компаний. Достаточно вспомнить хотя бы недавнее расследование журналистов Washington Post, продемонстрировавшее, что фармацевтические компании Amgen и Johnson & Johnson годами внедряли на американский рынок дорогостоящие лекарства от анемии, которые не только не улучшали состояние больных, но еще и способствовали возникновению новых заболеваний, в том числе рака.
Опираясь на умелое лоббирование своих интересов в Конгрессе и привычные бюрократические трюки, производители лекарств ухитрялись на протяжении 22 лет зарабатывать более 8 миллиардов долларов в год на смертельно опасных препаратах.
Схожая ситуация наблюдается и в области продажи лекарств от психических и нервных расстройств, большая часть которых – умелая выдумка медицинских функционеров. Под предлогом лечения несуществующих расстройств американцев еще со школьной скамьи начинают кормить антидепрессантами, вызывающими сильнейшую зависимость.
Подобная ситуация была бы абсолютно невозможна без участия американских политиков и чиновников. И если подобное положение вещей сохранится, катастрофы, подобные вспышки эпидемии менингита будут повторяться одна за другой. Так что всего лишь предупреждение о том, что не нужно бросаться покупать новые препараты, которые рекламируют всевозможные американские или другие агентства.
Особенно по части психических и нервных расстройств.
Да, впрочем, какие-то других, прежде чем вы не убедитесь, что эти лекарства действительно эффективны. Ну что ж, мы продолжаем нашу программу. В завершении нашей передачи поговорим о погоде. Это для путешественников. В штате Нью-Йорк объявлено чрезвычайное положение в связи с приближением урагана Сэнди. Жертвами урагана Сэнди, который уже прошел на территории Кубы, Ямайки и Гаити, к настоящему времени стали 38 человек.
Ну а мы завершаем нашу передачу. Не забывайте заглянуть на наш сайт www.нашаволна.com. Через несколько минут передаем эфир нашим канадским коллегам по сети FM 101.9 с передачей «La Fiesta». А мы прощаемся с вами.
Передачу вели Людмила Михалевич и Анатолий Бурый. Всего вам хорошего.
Плавает звезда в глубине зеркал, тонкий твой огонь.